головой в омут. Как проскочил через никем не охраняемые Боровицкие ворота, как поднимался на Ваганьковский холм, Ластик не запомнил. Просто бежал себе, задыхался, клюпал носом, и вдруг оказался у знакомого бревенчатого тына. Плана действий никакого не выработал. Времени не было. Да и после всех потрясений голова совсем не работала. Может, когда дело дойдет, само придумается? Протиснулся в щель, шмыгнул во двор. А там соломка. На том самом месте, до которого проводила его час назад, когда он убегал спасать Юрку. Ждала, значит, никуда не уходила. Но встретила нерадостно, сердито. «Как есть дурной, так и знала я!» — зашипела боярышня. «Сказано же, нельзя тебе сюда, не пущу!» И руки растопырила. Но, разглядев заплаканное лицо князь Ангела, охнула, прикрыла рот ладонью. «Не знаю, плохо. А коли плохо, то уноси ноги, Христом Богом молю, искать тебя будут!» «Вот!» — она стала совать ему какой-то сверток. «Платьишко у своей парашки взяла. Девчонкой переоблачись, авось не признают. В узелке мед, тот самый!» Ластик узелок не взял. «Заберу свой алмаз и книгу. Тогда уйду», — хмуро сказал он. «А Шарафудин?» «У меня вон что», — показал Ластик Басманов пистоль. «Ну, застрелишь одного, а их там двое. Да слуги на пальбу сбегутся». Соломка задумалась на пару секунд, не больше. «Нет, не так надо. Давай за мной». Он послушно побежал за ней через двор, на кухню. Там Соломка цапнула со стола небольшую, но увесистую колотушку, окованную медью. «Держи-кась! Это топтуша, чем клюкву смородину на кисель топчут!» «На что она мне?» — удивился он. Они уже неслись к красному крыльцу. Во дворе было темно и пусто. Почти всех слуг Шуйский увел с собой. «Станешь за дверью, на скамью. Я Андрейку выманю, а ты лупи, что есть силы по темечку. Сделаешь?» «С большим удовольствием», — кровожадно пообещал Ластик, взвешивая в руке тяжелую топтушу. Выходит, прав он был. План построился сам собой. Теперь главное ни о чем не задумываться, иначе испугаешься. С тем, чтобы не задумываться, у Ластика было все в порядке. Ступор еще не прошел. Он пододвинул к двери думной коморы скамью, влез на нее, взял топтушу обеими руками, поднял повыше. «Давай!» Соломка заколотила кулаком в дверь. «Андрей Тимофеевич! Посыльный к тебе! От батюшки!» И встала так, чтобы Шарафудин, выйдя, повернулся к скамье спиной. «На раз делаю вдох, на два луплю со всей силы. На три он падает», — сказал себе Ластик. «И очень просто». Но вышло не совсем так. Дверь открылась, однако Андрейка не вышел, лишь высунул голову. «Где посыльный, боярышня?» Ластик засомневался. Бить, не бить? Тянуться было далековато, но Шарафудин завертел башкой, высматривая посыльного. Того и гляди, обернется. «Раз». Глубокий вдох. «Два». Перегнувшись, Ластик со всего размаху хряснул нехорошего человека по макушке. На счет три упали оба. Андрейка носом в доски пола, Ластик со скамейки. Не удержал равновесия. «Ты мой Илья Муромец!» — восхищенно прошептала Соломка, помогая ему подняться. Судя по тому, что Шарафудин лежал смирно и не шевелился, удар действительно получился недурен. Ластик расправил плечи, небрежно отодвинул девчонку и заглянул в щель. В нос шибануло неприятным химическим запахом. Глаза защипало от дыма. Неужели эксперимент уже начался? Так и есть. Доктор Келли стоял к двери спиной, склонившись над пламенем, и сосредоточенно двигал локтями. Шума он явно не слышал, слишком был поглощен своим занятием. Ластик хотел ринуться в комнату, но Соломка ухватила его за полу. «Погоди, надо втащить этого, не то слуги заметят, крик подымут». Вдвоем они взяли бесчувственное тело под мышки, кое-как заволокли внутрь и закрыли дверь. Оборону хоть бы что, так и не оглянулся. И тут уж Ластик ни одной секунды терять не стал. Выдернул из-за пояса пистоль, да как гаркнет. «Изыди на сторону, пёсий сын!» Келли так и подскочил. Развернулся, и стало видно, над чем он так колдовал. На пылающей жаровне стояла чугунная сковорода, а на сковороде стеклянный сосуд, в котором булькала и пузырилась серебристая масса, гоняя по стенам и по лицу алхимика матовые отцветы. Ластик вскрикнул, как от боли. Райское яблоко, стиснутое золотыми щипцами, было целиком погружено в расплавленную ртуть. Вокруг с трех сторон посверкивали зеркала, уже приготовленные для трансмутации. На особой подставке серела кучка тинктуры. «Нет, нет!» — замахал свободной рукой доктор и показал на песочные часы.
«Осталось всего 4 минуты! Умоляю! Вынь! Убью!»
Не своим голосом взревел Ластик, целя барону прямо в лоб. Тот со стоном вынул из колбы камень. Никогда еще Ластик не видел алмаз таким, красно-бурым, зловеще переливающимся.
«На стол! Застрелю!»
По лицу доктора катились слезы. Но перечить он не посмел. Наверное, по князь-ангелу было видно, что он в самом деле выстрелит. Райское яблоко легло на стол. И невероятно. Дубовая поверхность зачадила. Алмаз начал опускаться, окруженный обугленной каймой. 2 или 3 секунды спустя он прожег толстую столешницу насквозь, упал на пол, и доска немедленно задымилась. Боясь, что камень прожжет и эту преграду, Ластик кинулся вперед.
«Ты не сможешь его поднять, даже обмотав руку тряпкой», — предупредил барон. «Ртуть слишком сильно раскалила яблоко. Оно остынет не раньше, чем через 30 минут. Ах, какую ты совершаешь ошибку, принц!»
«Я больше не принц», — хрипло ответил Ластик, не сводя глаз с камня. Слава богу, тот ушел в пол лишь до половины и остановился.
«Дай мне щипцы!» «Как бы не так!»
Келли размахнулся, и щипцы полетели в окно. На беду, окна в думной коморе были не слюдяные, а из настоящего стекла. Раздался звон, брызнули осколки. Теперь брать яблоко стало нечем. «Негодяй!» Ластик снова наставил на доктора пистоль. «Да что толку?»
«Надо было сразу его стрелить», — сурово сказала Соломка. «Пали, пока он сызнова не напакостил. Тут стены толстые, авось не услышат».
Доктор всплеснул руками. Подался назад, вжался спиной в божницу, ту самую, под которой таилась секретная ниша.
«Где моя книга?»
— грозно спросил Ластик.
«Ну?» «Вот, вот она. Возьми».
Келли достал из-под плаща унибук, протянул дрожащей рукой.
«Прости, прости меня. Я скверно поступил с тобой, будто лишился рассудка. Скоро алмаз остынет, и ты сможешь его забрать. Он твой, твой. Убей его, что медлишь?» — поторопила Соломка. «А я этого аспида прирежу, не ровен час очухается».
Она наклонилась над оглушенным Шарафудином, выдернула один из змеиноголовых кинжалов.
«Куда бить-то? В шею? Где становая жила?»
Бледная, решительная, боярышня занесла клинок.
«Брось!»
Выхватив у доктора унибук, Ластик подошел к Соломке. «Никого убивать мы не будем, если, конечно, сами не накинутся».
«Дурак ты!»
Княжна с сожалением отбросила кинжал.
«Хотя что с тебя взять? Вестима, ангел!»
Поняв, что стрелять в него не будут, барон заметно воспрял духом.
«Ты умный отрок, умнее многих зрелых мужей. Я буду поговорить с тобой так, как ни с кем еще не говорил».
Волнуясь и жестикулируя, начал он.
«Знаешь ли ты, ради чего человек рождается и живет? Чтобы пить, есть, копить деньги, а потом состариться и умереть? Нет, мы появляемся на свет, чтобы разгадать тайну бытия, великую головоломку, загаданную нам Богом. Все прочее суета, пустая трата жизни. Люди чувствуют это всем своим существом, но осознают собственное бессилие. Вот почему в нас так силен инстинкт продолжения рода. Человек плодит детей в смутной надежде, что те окажутся умнее, талантливее и удачливее. Мол, пусть не я, а мои внуки или правнуки разгадают великую тайну. Но я, Эдвард Келли, никогда не хотел иметь детей, потому что твердо знал, дети мне не понадобятся. Я разгадаю тайну сам. Что мне все золото мира? Магистериум нужен мне не ради богатства. Подчинить себе божественную эманацию — это все равно, что самому стать богом. Вот величайшее из свершений. И я предлагаю тебе разделить со мной эту высокую судьбу».
Доктор Келли говорил без умолку, страстно и смутно. Но Ластик слушал в полуха. Он читал унибук. Сунул пистоль за пояс, открыл заветную 78-ю страницу. Наконец-то, после долгих месяцев жизни без подсказок, он мог задавать вопросы и получать на них ответы.
«Царь Дмитрий I», — шептал Ластик.
«Годы жизни». Экран помигал немного. Потом появилась надпись. «Может быть, имеется в виду царь Лжедмитрий I?»
«Да, да».
И унибук выдал биографическую справку, от которой у Ластика потемнело в глазах. «Лжедмитрий I. Год рождения неизвестен, год смерти — 1606. Русский царь. Май 1605, май 1606. Авантюрист неизвестного происхождения, выдававший себя за царевича Дмитрия Углицкого. Согласно официальным источникам, беглый монах Юрий, в иночестве Григорий, Отрепьев. Однако эта версия оспаривается историками. С помощью польских наемников и запорожских казаков захватил Москву, свергнув династию Годуновых. Судя по свидетельству иноземных очевидцев, пытался проводить реформы и смягчить крепостное право. Однако документов царствования Лжедмитрия не сохранилось. Все они были уничтожены в годы правления царя Василия Шуйского. После гибели самозванца в результате боярского заговора его тело было сожжено, а прах развеян выстрелом из пушки. С этого момента на Руси начинается так называемое «смутное время». Долгая эпоха войн и междоусобиц, опустошившая страну и надолго замедлившая ее экономическое и политическое развитие. Погиб Юрка. Погиб. Шуйский исполнил свою угрозу. Не оставил от милосердного царя и следа на земле. Останки развеял по ветру, память стер. То ж до смутного времени, то за это спасибо полоумному доктору с его тайной бытия и расплавленной ртутью. Размазывая по лицу слезы, Ластик спросил. «А Василий Шуйский? С ним что?» На этот вопрос компьютер ответил без запинки. «Шуйский Василий Иванович, 1552-1612. Русский царь, 1606-1610. Представитель одного из знатнейших боярских родов. Шуйский шел к престолу долгим извилистым путем. Добившись короны коварством, так и не сумел прочно закрепиться на троне. Ненадежная поддержка знати, крестьянские и дворянские мятежи, появление нового самозванца Лжедмитрия II, польская интервенция сделали правление Шуйского одной из самых тяжелых и бесславных страниц в истории России. Разбитый войсками польского короля, Шуйский был насильно пострижен в монахи и увезен пленником в Варшаву, где и умер. По некоторым данным, был уморен голодом в темнице. «Так тебе, гад, и надо», — пробормотал Ластик и спросил про подлую Марину. Мнишек Марина или Марианна, 1587-1614, дочь польского магната Юрия Мнишка. Благодаря браку с Лжедмитрием I стала русской царицей. После гибели самозванца его жену оставили в живых, но на родину не отпустили, отправили в ссылку. Стоило появиться новому самозванцу, Лжедмитрию II, и Мнишек сразу признала его своим супругом, мечтая вернуться на престол. Когда же Лжедмитрий II был убит врагами, сошлась с другим искателем приключений, атаманом Заруцким. Несколько лет скиталась с ним по разным провинциям. В конце концов была схвачена и посажена в тюрьму, где, как сказано в летописи, умерла с тоски по своей воле. Ластик сквозь слезы злорадно улыбнулся и не ощутил по этому поводу ни малейших угрызений совести. Папа всегда говорил, коварство и предательство никогда и никому не приносят счастья. Только собрался выяснить самое насущное, известно ли истории что-либо о судьбе князя-ангела Ерастия Солянского, как раздался отчаянный вопль Соломки. «Зри!» Уловив краем глаза какое-то стремительное движение, Ластик повернулся и увидел, что Шарафуддин пружинисто поднимается на ноги. Слегка пошатнулся, выпрямился, потянулся к рукоятке сабли. Рванул Ластик из-за пояса пистоль, щелкнул курком. И выстрелил бы, честное слово, выстрелил бы. Но Андрейка прыгнул в сторону, подхватил на руки княжну и прикрылся ею как щитом. «Отпусти ее!» — закричал Ластик. Напряженно оскалив зубы, Шарафуддин пятился к двери. Соломка билась, легалась, но что она могла сделать против сильного мужчины? Только мешала как следует прицелиться. «Не дергайся ты!» Она поняла, послушно затихла, да еще вся сжалась так, что кошачья физиономия Андрейки открылась. Теперь можно было и пальнуть, однако Шарафуддин оказался проворней, швырнул боярышню в противника, а сам выскользнул за дверь. Из коридора сразу же раздалось. «Караул! Сюда! Все сюда!» Соломка и Ластик застыли, обнявшись. Так уж вышло, иначе оба не устояли бы на ногах. «Ох, что страху-то натерпелось!» всхлипнула боярышня и прижалась к нему еще сильней. «Засов!» — воскликнул он, высвобождаясь. Кинулся к двери, пистоль положил на лавку. Унибук сунул за пазуху, решив не расставаться с драгоценной книгой ни на миг. В ней теперь была единственная надежда на спасение. Нужно дождаться, пока остынет камень, потом каким-то образом выбраться с подворья Шуйских и найти подходящую хронодыру. Навалились вдвоем, задвинули тугой засов. И вовремя, Снаружи уже грохотали шаги. Звенела сталь и гудели голоса. Громче прочих Андрейкин.
«Там, варенок! Самозванцев, брат! Боярышню в полон взял! А ну, разом, пали через дверь!»
«Негоже», — ответили ему. «В Соломонию Власевну бы не попасть». В дверь ударили чем-то тяжелым. Потом еще и еще. Но створки были крепкие, дубовые. Ластик оглянулся на яблоко. «Как оно там? Все еще дымится?» Не успел рассмотреть, потому что с другой стороны, где пристенная лавка, раздалось шипение.
«Прочь с дороги!»
«Доктор Келли».
Пока Ластик и Соломка возились за совом, барон подкрался к скамье и подобрал пистоль. Теперь черная дырка дула смотрела князю-ангелу прямо в грудь.
«Отойди от двери!»
Алхимик лихорадочно облизывал губы.
«Ты проиграл. Судьба на моей стороне. Я доведу опыт до конца».
«Пулями засов сшибай!» —
закричал с той стороны Андрейка.
«Цель в середку!»
Барон повысил голос.
«Не надо! Я сейчас открою!»
Еще секунду промедления, и будет поздно, понял Ластик. Взвизгнув и зажмурившись, он кинулся на доктора. Авось не успеет спустить курок или промажет. Все одно пропадать. Но Келли успел. И не промазал. Тяжелым ударом, пришедшимся точно в середину груди, Ластика опрокинуло навзничь. Он сам не понял, отчего перед глазами у него вдруг оказался сводчатый потолок. Все вокруг плыло и качалось, подернутое туманом. «Это не туман, а пороховой дым», — подумал он. «Я застрелен. Я умираю». В тот же миг с криком «Миленький, родненький, не помирай!» к нему бросилась Соломка, упала на колени, приподняла ему голову. Ластик не мог говорить, не мог дышать, грудную клетку будто парализовала. Но все видел, все слышал. Видел, как алхимик всей тушей наваливается на засов, чтобы его отодвинуть. Слышал, как снаружи грянул залп. Пронзенная пулями дверь затрещала. Еле ахнул, упал. Попытался привстать, не смог.
«Куда тебя? Куда?»
— бормотала Соломка, ощупывая Ластику грудь.
«Сюда»,
— показал он. Оказывается, говорить он уже мог. И вдох тоже получился, хоть и судорожный. Дотронувшись до раны, ждал, что пальцы окунутся в кровь. Но грудь оказалась странно твердой и ровной. Унибук. Пуля попала в спрятанный за пазуху унибук. Ластик рывком сел, вытащил компьютер. Прямо посередине переплета между словами «элементарная» и «геометрия» образовалась глубокая вмятина. В ней, окруженная трещинками, засела здоровенная свинцовая блямба. Увы, и противоударность имеет свои пределы. На выстрел в упор компьютер профессора Ван Дорна рассчитан явно не был.
«Чудо! Уберег Господь своего ангела!» —
прошептала Соломка, уставившись на книгу расширенными глазами.
«Уберег-то уберег. Да надолго ли?»
Попробовал раскрыть унибук. Не получилось. Чудесное устройство вышло из строя. Теперь не будет ни справок, ни ответов на вопросы, а самое ужасное — больше нет хроноскопа. Но убиваться по этому поводу времени не было. Дверь сотрясалась от выстрелов. Засов уже пробило в двух местах. Он держался, что называется, на честном слове. Еще пара попаданий и конец.
«Принц! Принц!» —
захрипел доктор Келли, шаря руками по окровавленному камзолу.
«Помоги мне!»
Ластик отбросил бесполезный унибук. Подошел к алхимику, двигаясь вдоль стены, чтобы не зацепило выстрелом.
«Мне больно. Мне страшно», —
жалобно сказал барон. Вдруг его глаза выпучились. На лице отразилось крайнее изумление.
«Тайна бытия?» — пролепетал умирающий. «Это и есть тайна?»
И умолк. Голова бессильно свесилась на бок. Раздумывать над тем, что такое узрел или понял алхимик в последние мгновения своей жизни, было некогда. Во что бы то ни стало подобрать камень, даже если обожжешь руку до волдырей. Ластик подбежал к мерцающему кровавыми отцветами яблоку. Выковырил его из досок брошенным Андрейкиным кинжалом. Натянул на кисть рукав кафтана, схватил алмаз и опустил в карман.
Есть.
Что задымился рукав, наплевать, главное, камень возвращен. Но торжество было недолгим. Ляжку обдало жаром, раздался глухой стук, и райское яблоко покатилось по полу. Оно прожгло карман насквозь. Ластик стонал от отчаяния, хлопая себя ладонью по тлеющей одежде.
Нет, не унести. Никак.
Дверь дрогнула, покосилась. Засов еще держался, но пуля перешибла одну из петель.
«А ну, навались! Гурьбой!»
— заорал Шарафуддин. «Сейчас ворвутся, и камень попадет в руки царя Василия. Он знает, что это за штука. Станет искать другого чернокнижника, чтобы добыл ему все золото мира». И тогда Ластик обошелся с райским яблоком непочтительно. Взмахнул ногой и зафутболил его в самый дальний угол под лавку. Отрывисто бросил соломки. «После забери, спрячь получше, чтобы к злому человеку не попал. Я, может, за ним еще вернусь», — хотел прибавить он, и не прибавил, потому что не надеялся на это. В несколько прыжков достиг окна. Из разбитого стекла тянуло ночным холодом. Внизу во дворе заходили с лаем сторожевые псы.
«Стой!»
— цепилась ему в рукав соломка.
«Выпрыгнешь, все одно догонят, со двора не выпустят. Оставайся тут со мной, я тебя убить не дам, слуги меня послушают».
«Только не Шарафуддин», — буркнул Ластик, толкая раму. «Уф!» — на силу поддалась.
«Не бойся»,
— сказал он, уже забравшись на подоконницу с ногами.
«Они меня не возьмут. Спасибо тебе. Прощай».
И в этот миг она так на него посмотрела, что Ластик замер. Больше не слышал ни криков, ни выстрелов, ни лая, только ее тихий голос.
«Значит, прощай»,
— сказала княжна и погладила Ластика по лицу. «Недолго на земле-то побыл, годик всего.
Я ничего не ропщу. Уж так мне повезло, так повезло. Какое из дев выпадало этакое счастье. Целый год ангела любить».
Выходит, она его любила? По-самому настоящему? Ластик открыл рот, а проговорить ничего не смог. Да тут еще дверь, будь она неладна, слетела таки с последней петли. В комнату ворвался звериный враждебный мир, ощетиненный клинками и копьями. Впереди всех, передвигаясь огромными скачками, несся Андрейка. Пасть ощерена, изо рта брызги слюны.
«Держи, варенка!»
Оттолкнулся Ластик от рамы, прыгнул вниз. Ударом о землю отшибло ступни. Все-таки второй этаж. Но мешкать было невозможно, и беглец, прихрамывая, понесся вглубь подворья. Оглянулся через плечо. Из окна темным комом вывалилась человеческая фигура. С кошачьей ловкостью приземлилась. Кинулась догонять. Андрейка двигался гораздо быстрее. Если б далеко бежать, непременно настиг бы. Но маршрут у Ластика был короткий. Вот она, домовая церковь, возле которой Унибук нашел хронодыру. А вон приземистый квадрат колодезного сруба. Уже вскочив на стенку колодца, Ластик на секунду замешкался.
«Какое там было мая? 20-е?»
«Ой, мамочки, что за штука такая? День без года. Но, как говорится, не до жиру, быть бы живу». Привередничать не приходилось. Словно в подтверждение этого факта, в деревянный ворот колодца с треском вонзился кинжал змеиной рукоятью, пригвоздив ворот кафтана.
«Попался, бесеныш!»
— хохотнул подбежавший Андрейка и уж тянул руку, чтобы схватить беглеца за порточину. Ластик дернул рукой, зажмурился и с отчаянным воплем, как головой в омут, ухнул в неизвестность. Завтра. Летающий пылесос. Отплевываясь, он вынырнул из холодной воды. В колодце было совсем темно. Наверху не светила луна, никто не свешивался через край, не обзывал бесенышем. Значит, удалось таки сбежать. Это радовало. Радовало и то, что было неглубоко, едва по пояс. Просто чудо, что не расшибся, когда падал. Однако иных поводов радоваться не наблюдалось. Райское яблоко осталось в 1606 году, где над бедной Россией уже нависла грозовая туча смутного времени. Свою миссию потомок фон Дорнов бесславно провалил. Гордиться нечем. Да и здесь, 20 мая никакого года, было как-то скверновато. А что если никакой год — это когда вообще ничего нет? Лишь чернота, холод и вода по пояс. Унибук безвозвратно утрачен, спросить не у кого. Другой хронодыры теперь не сыщешь. Попробовать выбраться наверх? Но там ждет Андрейка, зарубит на месте. И это еще в лучшем случае. Однако куда это угодил несчастный потомок Тео Крестоносца? Стуча зубами, разом и от холода, и от страха, Ластик протянул руку и нащупал стенку. Странно, она была не бревенчатая, а, судя по шероховатости, бетонная. Это вселяло надежду. Материал-то современный. Ластик повернулся на 180 градусов, пошарил и там. Опять стенка. Точно такая же. Привстал на цыпочки. Потолка не достал. Тогда задрал голову и крикнул. «Эй, ау!» И чуть не оглох. Такое огромное, раскатистое эхо обрушилось на него со всех сторон. Замкнутое пространство. Каменный, вернее, бетонный мешок, понял он. Сверху, кажется, и в самом деле узкий, глубокий колодец. Или шахта. Однако ситуацию это открытие не прояснило. С каждой минутой становилось все холодней и страшней. Ластика покачнуло. Он вскинул руку, чтобы опереться, но ладонь не нащупала стенки, и пленник никакого года с плеском и брызгами упал. Стоп, а куда подевался бетон? Скачив на ноги, ластик снова зашарил в темноте. Бетон был спереди и сзади, слева и справа пустота. Он осторожно сделал шаг вправо. Ничего. С двух сторон по-прежнему стенки. Впереди по-прежнему пусто. Сверху, на макушку, упала холодная капля. Ластик поднял руку и на сей раз нащупал потолок, тоже бетонный. Никак ход? Если так, то есть надежда. Куда-то ведь он ведет? Зачем-то ведь его проложили? Вода стала мельче. Теперь, если повыше поднимать ноги, по ней можно было идти, и довольно быстро. Глаза не то чтобы научились видеть в темноте, но как-то пообвыклись. И поэтому ластик, нет, не увидел, а скорее почувствовал, что впереди ход расширяется. Квадратное помещение, вроде камеры. Небольшое. Шагов 5 в поперечнике. С противоположной стороны ход продолжался, но ластик в него не полез. Решил поосновательнее исследовать камеру. Сначала ничего не нащупал. Под пальцами была лишь зернистая поверхность бетона. Потом наткнулся на торчащую из стены металлическую скобу, горизонтальную. Зачем она здесь? Пошарил вокруг. Обнаружил над ней еще одну, точно такую же. Выше оказалась и третья. Неужели лестница? Не позволяя себе обнадеживаться раньше времени, полез вверх, неведомо куда. Похоже, и в самом деле лестница. Подниматься по скобам было вполне удобно. Скоро подъем закончился, и довольно неприятным образом. Ластик приложился головой о твердое, да так, что голова чугунно загудела. Ощупав ушибленное темя, заодно потрогал и потолок. Он оказался не бетонный, железный. Вдруг ноздри ощутили легчайшее, едва заметное дуновение свежего воздуха. Откуда? Ластик прижался головой к железу. Замер. Где-то совсем рядом определенно была щель, а за ней открытое пространство. Может быть, это не потолок, а крышка или дверь? Что было силы, он толкнул ее рукой. И, о чудо, послышался лязг, а в глаза ударил невыносимо яркий луч света, изогнутый полумесяцем. Люк. Это был круглый люк. Теперь ластик уперся и затылком, и плечами, закряхтел. Тяжелый люк медленно двигался. Когда отверстие открылось до половины, ластик высунулся наружу. Скрикнул. Потер глаза. Тихонько прошептал. «Ура!» Прямо перед глазами был серый асфальт. Чуть подальше — бровка тротуара. Стена дома. Одним словом, родная московская улица, самая что ни на есть правильной ластиковой эпохи. Растроганно шмыгая носом, он смотрел на припаркованные автомобили, на фонари и водосточные трубы. Какой чудесный пейзаж! И какой вкусный, истинно майский воздух! Судя по мягкому солнечному свету, по тишине, стояло очень раннее утро. Город еще спал. Жмурясь, ластик выбрался из дыры. Теперь было видно, что это самый обыкновенный водопроводный колодец. И запрыгал на одной ножке. Во-первых, от радости, а во-вторых, чтобы согреться. Какое счастье оказаться в современности после 13 месяцев, проведенных в 17-м столетии. Как чисто вокруг, как красиво. Интересно, что это за год? Судя по машинам, по рекламе Пепси на крыше, не слишком отдаленные от 2006-го. Может быть, даже он самый. Если на дворе 20 мая, это значит, все летние каникулы еще впереди. Здорово. Даже если попал на несколько лет раньше или позже, тоже не трагедия. Солнце светило ярко, погода была чудесная, и ластик довольно скоро согрелся. Тем более, что шел очень быстрым шагом. По временам даже скакал в припрыжку. Впереди показалась знакомая улица — Лубянка. Он повернул направо в сторону дома. Чудно, что мимо до сих пор не проехало ни одного автомобиля. Улица-то большая, тут и ночью машины ездят, тем более утром. Что-то в этом было странное, даже тревожное. Ни звука, ни шороха. И как-то очень уж чисто, прямо-таки чересчур. Но светофор работает, и слава богу. Перед ним замерли три машины, ждут зеленый свет. Ластик вздохнул с облегчением и выругал себя за излишнюю впечатлительность. Конечно, по сравнению с 1605 годом даже весьма относительная московская чистота может показаться невероятной. Светофор мигнул желтым, переключился на зеленый. Но машины не тронулись с места. Ластик вгляделся с тротуара и не поверил своим глазам. Внутри автомобиля никого не было. Ему снова сделалось не по себе. Он побежал дальше и вскоре уже был на широкой Лубянской площади. Да что же это? Машины стояли и на самой площади, и на проспекте, но не двигались и были пусты, все до единой. Он подбежал к одной, другой, заглянул — никого. А еще вокруг не было ни голубей, ни воробьев. На тротуаре чернели деревья, но совсем голые, без единого листочка. Это 20-го-то мая? Напротив высился параллелепипед, тьфу, проклятая геометрия, политехнического музея. Если побежать в том направлении, через 10 минут будешь дома. Но вдруг там тоже. Ластик представил себе пустой двор, пустой подъезд. Откроешь дверь квартиры, а там тоже пусто. И струсил. Не побежал к солянке. Решил, что лучше сходить к Кремлю. Уж там-то наверняка кто-нибудь добудет. Все-таки главная площадь страны. Он шел по Никольской улице. Вертел головой. Эти места Ластик знал очень хорошо. Тут почти ничего не изменилось. Только кое-где появились другие вывески на магазинах. Например, вот этого маленького супермаркета с объявлением над дверью «Мы открыты 24 часа в сутки» в 2006 году здесь не было. Ластик осторожно потянул дверь. Она распахнулась. В самом деле открыто? Но внутри никого не было. Ни души. Проходя мимо полок с товарами, Ластик вдруг увидел пакеты с соком. И так захотелось апельсинового после малинового взвара до кислого кваса. Схватил коробку. В ней пусто. Взял другую с ананасовым соком. То же самое. Тогда, охваченный ужасом, попятился к выходу. До ГУМа несся со всех ног. Неужто и там никого? Так не бывает. Но и ГУМ оказался вымершим. Ластик шел по центральной линии. Сквозь стеклянный купол безмятежно голубело небо. У отдела компьютерных игр, где они с папой бывало проводили по несколько часов, Ластик на секунду остановился. Схлипнул, зашагал дальше. В самом центре универмага, возле равнодушно журчащего фонтана, ему померещился какой-то звук, похожий на слабое жужжание. Ластик замер. Прислушался. Правда жужжит. Со стороны Красной площади. Ага, там кто-то есть. Он так и знал. Выбежал через боковой выход, стал озираться. Жужжание вроде бы стало слышнее, но на площади все было неподвижно. Нет. Тронулась минутная стрелка часов на Спасской башне. Куранты пробили 6 раз. По контрасту с безмолвием показалось, что весь мир наполнился звоном. Когда звон стих, жужжание усилилось. Кажется, оно доносилось откуда-то сверху. Задрав голову, Ластик шел по площади, пока не оказался на самой ее середине. Поднялся легкий ветерок, очень быстро набиравший силу. Дул он не так, как дуют обычные ветры, а снизу вверх. Под ногами взвихрилась пыль, завелась столбом, понеслась к небу. Осора не было, ни бумажек, ни листьев. Отросшие волосы на голове у Ластика тоже поднялись кверху. Очень возможно, от ужаса. И тут из-за башенок исторического музея выплыл странный летательный аппарат, похожий на огромный пылесос. От него-то жужжание исходило, теперь это стало ясно. Остолбенев, Ластик смотрел на чудо-пылесос, а тот долетел до центра площади и завис прямо над головой. «Инопланетяне», — прошибло Ластика. «Это они всех забрали. Сейчас и его утащат». Похоже, догадка была верной. Ветер вдруг стих. От пылесоса вниз протянулся голубоватый луч и окутал Ластика мерцающим сиянием. Он поднял руку, чтобы прикрыть глаза, и затрепетал. Рука просвечивала насквозь, так что было видно все кости. Опустил глаза. Сквозь одежду, сделавшуюся прозрачной, просматривался контур ребер, позвоночника. И стало Ластику так страшно, что он сел на брусчатку, зажал руками уши и зажмурился, чтобы больше ничего не слышать и не видеть. Но все равно услышал. Вялый, задумчивый голос сказал. Нет, не сказал, словно прозвучал внутри самого Ластика. «Как невероятно интересно. Живой ребенок».